свобода.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Стройкова.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. Россия не допустит, чтобы Косово стало членом ООН. Госдума в третьем чтении приняла закон об ограничении доступа иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Касаясь других вопросов, Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО в корне изменит ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, где, как он отметил, большинство населения – граждане России. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В документе указано более 40 таких отраслей. Среди них деятельность некоторых печатных средств массовой информации, теле- и радиовещания. Иностранная компания обязана согласовывать с российскими властями приобретение более 25% акций предприятия стратегической отрасли. Закон не распространяется на сделки, совершенные до его вступления в силу. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с изданием «Коммерсант». Об этом заявила сама Трегубова в интервью агентству «Рейтер». По ее словам, она получила письмо из британского МВД, в котором сказано, что просьба о предоставлении политического убежища была удовлетворена. Решение остаться в Лондоне журналистка объяснила тем, что на родине ее жизнь в опасности из-за резких публикаций в адрес Кремля и президента Владимира Путина. Елена Трегубова покинула Россию в 2004 году после того, как рядом с дверью ее московской квартиры произошел взрыв.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи – вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Президент США Джордж Буш высказался за то, чтобы Тбилиси и Киев стали участниками так называемого «плана действий» относительно членства в НАТО.
«Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии к плану действий. Помощь Украине в ее стремлении к вступлению в НАТО в интересах каждого государства-члена Союза. Это будет способствовать укреплению безопасности и свободы в регионе и во всем мире»,
заявил Буш во вторник после встречи с украинским президентом Виктором Ющенко. Добавим, что Германия и Франция выступили против этого. Планы Грузии и Украины вступить в НАТО вызывают также резко отрицательную реакцию России. В Махачкале при взрыве погиб человек. Бомба сработала сегодня рано утром на пути следования милицейского автомобиля. По предварительным данным, погиб прохожий. Проводится расследование. На юго-востоке Турции в ходе перестрелки с группой курдских боевиков погибли трое турецких военных. Еще 10 получили тяжелые ранения. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
По данным Генштаба турецкой армии, отряд боевиков был обнаружен беспилотным самолетом-разведчиком в горных районах провинции Шернак, граничащей с Ираком. На место выдвинулись подразделения турецкой армии. Перестрелка продолжалась в течение нескольких суток. Боевикам удалось скрыться на территории Ирака, где находятся их военные базы. Телеканал CNN Turk сообщает с места событий. Турецкие военные продолжают преследование курдских боевиков, которые разбиты на небольшие разрозненные группы. В операции задействованы сотни солдат и офицеров, в том числе силы специального назначения. В понедельник в районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции службы безопасности обнаружили крупный склад оружия, принадлежащий курдским сепаратистам. Было изъято около 400 килограммов взрывчатки и 10 самодельных бомб. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. В документе не исключается, что к смерти Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ, отравленного в Лондоне радиоактивным веществом, могут быть причастны представители российских властей. Москва отрицает какую бы то ни было причастность к преступлению. Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Китае в преддверии летних Олимпийских игр в Пекине. По мнению правозащитников, китайские власти в стремлении создать Пекину имидж стабильной благополучной столицы Олимпиады все более жестко подавляют любые проявления недовольства. На палестинском телеканале «Аль-Акса», контролируемом группировкой «Хамас», был показан кукольный фильм для детей, в котором мальчик-палестинец убивает американского президента Джорджа Буша, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ходе фильма мальчик обвиняет США и Израиль в многочисленных преступлениях во многих арабских и мусульманских странах. «Вы убили моего отца в Ираке, мать в Ливане, братьев в Газе. Ты заслуживаешь смерти, ведь я, как и многие другие дети, стал сиротой по твоей вине. Убийца Буш», говорит кукольный герой фильма, закалывая президента ножом. Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев, джихада против Израиля и Америки, а также мученичества террористов-смертников. Барфур, мышонок, очень похожий на Микки Мауса, был впоследствии убит сотрудниками израильской контрразведки. Заяц Асуд, прообразом которого, по-видимому, послужил Бакс Банни, в том числе убеждал маленьких телезрителей, что смерть во имя Аллаха – достойный путь истинного мусульманина. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Зимбабве оппозиционный лидер Морган Цвангирай опроверг сообщение о переговорах его сторонников с правящей партией об условиях отставки многолетнего президента страны Роберта Мугабе. Как заявил Цвангирай, его партия не начнет никаких переговоров, пока не будут объявлены итоги выборов. Результаты голосования не обнародованы. По неофициальным данным, Цвангирай опережает Мугабе. Западные страны призвали власти Зимбабве уважать волю народа. Жители Кубы активно скупают в магазинах DVD-плееры, мотоциклы и другие промышленные товары, свободная продажа которых в годы правления Фиделя Кастро была запрещена. Запрет на продажу ряда товаров был снят после прихода к власти нового руководителя страны Рауля Кастро, который пообещал, что отменит ряд избыточных ограничений, введенных в повседневную жизнь кубинцев его братом. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 апреля, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Саммит НАТО открывается сегодня в Бухаресте. План расширения НАТО в центре внимания аналитиков и среди потенциальных кандидатов на пополнение альянса Грузия и Украина. Религиозные затворники в Пензенской области, которые несколько месяцев ждали в пещере конца света, сегодня могут выйти из подземелья. Паводок разрушает их укрытие. Московские власти желают видеть на городской службе экологичные электромобили. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это сегодня в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Бухаресте открывается саммит НАТО. В столице Румынии по этому случаю будут около 60 глав государств и правительств. В рамках саммита ожидаются совещания в нескольких форматах. Совет Альянса, Совет Евроатлантического партнерства, Комиссия Украина-НАТО, отдельное заседание по Афганистану, а также 4 апреля состоится Совет Россия-НАТО. О том, какие вопросы планирует обсудить Россия на саммите НАТО в Бухаресте, сегодня на правительственном часе в Госдуме говорил глава российского МИД Сергей Лавров. В Госдуме сейчас находится наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, добрый день.
Добрый день.
Мы рассчитываем узнать от вас подробности.
Ну, дело в том, что как раз о конкретных вещах, которые Россия будет говорить своим западным партнерам в Бухаресте, Лавров сказал немного, потому что тема его выступления была... Это конфликты в Европе, в том числе это конфликт Косово. Надо сказать, что про Косово Лавров говорил очень много. Он привел около десятка международных соглашений, которые, по его словам, были нарушены при выработке решения о независимости Косово, о провозглашении суверенного статуса. Кроме того, Лавров говорил напрямую, что Россия приложила все попытки к тому, чтобы сорвать, это его слово, сорвать, моментальное признание Косово многими странами мира. В частности, Россия, по его же выражению, сорвала освещение со стороны генерального секретаря Организации Объединенных Наций провозглашения независимости Косово. Ну и, естественно, Лаврову задавались вопросы о том, как Россия должна себя вести, если Украина и Грузия будут включены в НАТО или так или иначе начнут сотрудничать с НАТО по программе присоединения к этой организации. Лавров сказал, что в любом случае нельзя себя вести как дети, которые хотят насолить учителю, не участвуя, например, уходя с уроков, а в случае России не участвуя в таких мероприятия, как поддержание безопасности и борьба с терроризмом в Афганистане. Дело в том, что к этому призвал Семен Багдасаров из «Справедливой России». Он сказал, что почему бы нам не перекрыть воздушный коридор странам НАТО в Афганистан. Тогда бы им было сложно там. И Лавров сказал, что так себя вести нельзя, но довольно серьезный военно-политический ответ. Лавров не очень уточнял, какой. Россия готовит на расширение НАТО возможное. Кроме того, Лавров сказал, что вообще расширение это не слишком вероятно, потому что НАТО вообще-то смотрит на отношение населения в странах, которые стремятся присоединиться к НАТО. И, например, на Украине есть явный раскол по этому поводу. Он сказал, что, конечно же, вступление Грузии в НАТО для России недопустимо, потому что там есть на территориях, прилегающих и к России, и являющихся пока частью Грузии, граждане, которые абсолютно против этого. Но так или иначе он сказал, что Россия как-то будет этому противодействовать, не слишком пока уточняя как. Евгения?
Спасибо большое, Данила. Из Госдумы с нами на связи был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в полдень». Украина и Грузия в центре внимания аналитиков как потенциальные кандидаты на пополнение Североатлантического союза. Европейские союзники США по НАТО с большей осторожностью, чем Вашингтон, относятся к перспективам быстрой интеграции Украины и Грузии в военные структуры альянса. Эксперты заметили, что Германия, как и некоторые страны Центральной и Юго-Восточной Европы, склонны обращать повышенное внимание на позицию России. Об этом и не только наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер беседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александром Гариным.
Если мы посмотрим с точки зрения малых стран, то договориться с Большой Европой очень трудно, то есть со многими странами Европы. А вот договориться с одной большой страной, в которой огромные ресурсы и все-таки единство политической власти, легче. И кроме того, от кого можно чего-то ждать, это, конечно, от Америки. Поэтому, естественно, в ответ на это Соединенные Штаты чувствуют свою исключительную обязанность. И в связи с тем, что у Буша перед выборами его администрации успехи, так сказать, половинчатые, мягко говоря, то, по крайней мере, он хотел бы укрепить то направление, которое связано было с его администрацией, которое, собственно, должно было бы, по идее, Буша быть передано следующей республиканской администрации. И прежде всего, какие успехи? Демократизация, конечно, Украины. Если мы вспомним первоначальную ситуацию перед вступлением в НАТО Венгрии и Румынии, то у них много было своих пограничных проблем. То, что НАТО их притягивает, вынудило их примириться между собой, потому что это один из обязательных пунктов для вступления в НАТО. Конечно, стакан наполовину полный или наполовину пустой для Украины или Грузии. А Америка чувствует себя обязанной сказать, что стакан наполовину полный. Но для европейских малых стран, для тех, которые более обеспокоены позицией России, которая держит руку на снабжении энергетическом, для них этот стакан наполовину пустой. В Украине, мы знаем, масса населения, которые воспринимают НАТО по советской модели. С точки зрения Грузии, стакан наполовину пустой, целостность страны внутри. Брать на себя эти проблемы, которые где-то на грани войны и мира, конечно, не хотелось бы.
Видимо, в ближайшее время о вступлении все-таки Украины и Грузии в НАТО разговора идти не будет.
Это зависит от многих, конечно, факторов и не в последнюю очередь политики России.
Как вы можете прокомментировать или объяснить заявление Сергея Лаврова не так давно, я даже цитирую, время жестких, беспрекословно опирающихся на блоковую дисциплину альянсов проходит. Сегодня нужна сетевая дипломатия, дипломатия гибких альянсов, которые могут видоизменяться в зависимости от того, какая проблема решается. Он назвал НАТО устаревшим альянсом.
Это связано, опять-таки, с концепцией вообще международной политики. Если Советский Союз был просто конкурентом образа жизни, то есть образ жизни без частной собственности и так далее, то в России после этого пошли не вперед, а вернулись назад в 19 век. То есть баланс сил для сильных, игра с нулевой суммой. Если кому-то становится хорошо, то кому-то становится плохо. И Россия должна занять свое достойное место. Вот так она видит. И противостоит в этом смысле вот сильным блоковым альянсам с точки зрения Лаврова. То есть это значит, что политика России, как мы всегда видели, в этом смысле разделить эти альянсы, приобрести большую степень влияния со своей стороны. Ну, классическая политика 19 века. В НАТО постоянно идут разговоры о внутреннем кризисе. Тем не менее, он настолько удобен всем, что, в отличие от Варшавского договора, страны из него не бегут. Почему там малым странам удобно? Потому что они обладают правом вето. Вот Греция. Какой она вносит вклад в систему обороны? Очень небольшой. Но если ей не нравится название Республики Македония, то она обладает правом вето. И мы видим, что вот никто не знает, ни Соединенные Штаты, никто не может ударить кулаком по столу и приказать Греции сделать так, чтобы Македония вступила в НАТО.
Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер беседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александром Гариным. В Москве 12 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, глава российского МИДа Сергей Лавров. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В Махачкале при взрыве погиб человек. Бомба сработала сегодня на пути следования милицейского автомобиля. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль авангардного кино Америки «Черная Мария». Книжное обозрение Марины Ефимовой «Питер Станский. Первый день Блицкрига». Новый русский перевод «Макбета». Беседа с поэтом-переводчиком Владимиром Гандельсманом. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут. И далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Их сегодня читает Вероника Баде. Вероника, добрый день.
Доброе утро, Евгения.
И сегодня в газете «Известия» опубликован комментарий Александра Солженицына по поводу позиции официального Киева, по поводу так называемого «Голодомора». Давайте остановимся на этом поподробнее.
«Поссорить родные народы» с двумя вопросительными знаками, так называется публикация. Еще с 1917 года нам, советским жителям, какие только бесстыдные, хоть и бессмысленные лжи не досталось услышать и покорно проглотить, пишет Александр Солженицын в газете «Известия». И что Всероссийское учредительное собрание было не демократической попыткой, но контрреволюционным замыслом, а потому и разогнанным. Или что Октябрьский переворот не был блистательным маневром Троцкого, никаким даже восстанием, а оборона от агрессивного, временного, из интеллигентнейших кадетов, правительства. Но те чудовищные искажения исторических событий ни тогда, ни после не доходили до жителей западных стран, и у них не было повода накоплять защитный иммунитет от неохватной дерзости и объемов такой лжи, продолжает Александр Солженицын. А великий голод 1921 года от Урала через Волгу и вглубь Европейской России, потрясший тогда нашу страну. Он скосил миллионы людей, только слово «голодомор» еще не употреблялось. Коммунистической верхушке казалось достаточно списать тот голод на природную засуху, а жестокое ограбление крестьянского народа хлебозаготовками и вовсе не вспоминать. Но в 1932-1933 годах при подобном же великом голоде на Украине и Кубани компартийная верхушка, где заседало немало и украинцев, обошлась таким же молчанием и сокрытием. И никто же не догадался надоумить яростных активистов ВКПБ и комсомола, что это идет плановое уничтожение именно украинцев. Такой провокаторский вскрик о геноциде стал зарождаться десятилетиями спустя, сперва потаенно, в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против москалей, а вот теперь вознесся и в государственные круги нынешней Украины, стал быть, прихлестнувшие и лихие заверты большевистского агитпропа.
Это что касается международной темы. А есть в сегодняшних газетах одна тема, которая, безусловно, будет интересна всем россиянам, внутрироссийская, я бы даже сказала, бытовая. Скажу только одно слово – прописка, остальное ожидаю услышать от вас.
Теперь нельзя отказать мужу в регистрации жены на муниципальных метрах, отмечает российская газета. Прописаться и не спрашивать у чиновников на это разрешение – приблизительно так можно сформулировать сенсационное решение Верховного суда, которое сегодня публикует российская газета. Практически революционный вердикт посвящен очень больной проблеме, которые у всех на слуху. Речь идет о прописке супругов, детей и родителей в муниципальном жилье.
Так, с пропиской более-менее все ясно. Возможно, это кому-то послужит хорошую службу. Спасибо большое, Вероника. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Российской академии художеств открылась выставка произведений Бориса Мессерера. Она посвящена 75-летию знаменитого театрального художника и 50-летию его творческой деятельности. Мессерер был одним из тех, кто в 60-е и 70-е годы прошлого века совершил революцию в сценографии, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
До прихода в театр шестидесятников, таких как Боровский, Левенталь и Мессерер, советская сценография была исключительно реалистичной. Написано в ремарке: «Действие происходит в гостиной». Со всем старанием сооружали гостиную. С новым поколением театральных художников возникла новая мера условности. Теперь сценографы стали наравне с режиссерами полноправными создателями образа спектакля. Одна из самых известных работ Мессерера того времени – чрезвычайно графичная, с жесткими контурами «Кармен Сюита», где над сценой, как рог, нависала гигантская маска быка. На выставке в Академии художеств среди 100 других макетов и эскизов – эскизы декораций и костюмов к этому балету. Вообще Борис Мессерер создал так много, и не только в театре, что одной юбилейной выставкой не ограничишься. Недели раньше состоялся его вернисаж в Музее личных коллекций. Слово автору.
Вот выставка Музея личных коллекций – это специально выставка чистой живописи, чистой графики и инсталляции. Принцип был один, что там театра нет. А здесь, наоборот, принцип, что только театр. Еще будет третья выставка, акварельная, в Третьяковской галерее 12 апреля.
Театральных работ набралось бы не на одну выставку.
Гораздо больше, конечно. Это только здесь 3 зальчика всего выставлено, очень мало. Ну что мне делать? Какие условия приглашения такое было?
Для экспозиции в Академии художеств Борис Мессерер отобрал по большей части работы, связанные с музыкальными театрами. География впечатляет. Большой Мариинка, Новосибирский и Риванский оперные театры. Да мало ли какие еще.
Художник, вообще говоря, больше виден в музыкальном спектакле. Хотя я много лет проработал, 10 лет в Амхате главным художником, делал с Ефремовым крупные спектакли, Борис Годунов, «Горе от ума» и так далее. Но вообще в балете, конечно, художник виднее.
Быть может, наиболее полно макетом и целой серией эскизов представлен недавний балет в Большом театре. Это «Волшебный ручей» Шостаковича. В пышные декорации, в которых угадывается сталинский ампир декора ВДНХ, Мессерер вписал лозунги времен коллективизации. Приглядевшись, замечая, что среди агитационных текстов, вроде «Женщины в колхозах – большая сила» или «Тракторы и ясли – двигатели новой деревни», есть и вошедшая в историю брань в адрес композитора. Сумбур вместо музыки, к примеру. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Пензенской области прекращены переговоры с укрывшимися в пещере религиозными затворниками, которые именуют себя представителями настоящей русской православной церкви. С наступлением весны их обитель стали разрушать талые воды. До недавнего времени в пещере недалеко от села Никольское Пензенской области в ожидании конца света жили около 30 человек. Под угрозой затопления и обрушения часть затворников покинули пещеру. Остальные попросили у представителей властей дать им время на размышления и сообщили, что сегодня, возможно, поднимутся сами. Эксперты замечают, что затворничество в ожидании конца света не делает верующих сектантами. Об этом говорит также историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов. Интервью с которым записала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Я вообще поражаюсь, что так редко происходят подобные инциденты, потому что вообще-то такого рода страхи и ожидания конца света и прихода Антихриста в современном массовом православии довольно распространены. Социологи это связывают с какими-то социальными катаклизмами, когда эти самые социальные катаклизмы происходят, то усиливаются. Но, на мой взгляд, тут возможны, так сказать, и другие толкования. Что касается конкретно вот этой группы, которая ушла в затвор подземный в Пензу, это вот типичные такие представители православных людей, которые очень напряженно ждут окончания света. И у них возникает потребность куда-то спрятаться, уйти, и постом, молитвами спастись.
Борис Зинович, а вообще насколько желание спастись от конца света под землей сочетается с попыткой забрать с собой же туда под землю малолетних детей? Ведь драматизм ситуации заключается как раз в этом. Если взрослые отдают отчет в своих поступках, опираясь на религию или на какие-то собственные убеждения, то дети в таком случае становятся просто невольными последователями. Не подвергаются ли они опасности быть заваленными там?
Действительно, дети становятся невольными заложниками веры взрослых людей. И вот тут очень важно, я считаю, для властей правильно оценить ситуацию и верно попытаться ее разрешить. Мне кажется, что вот пензенские власти в данном случае поступили очень разумно. Они начали длинные переговоры, подключили там психологов, вот, пытались подключить православную церковь, но люди, так сказать, закопавшиеся под землей, вот эти затворники, они считают церковь блудницей, что она продалась Антихристу, и поэтому никаких переговоров с церковью вести официально не хотят. У психологов тоже возникают, конечно, проблемы, потому что психологи говорят на языке современной психологии, а затворники, они говорят цитатами из Откровения Иоанна Богослова, которые, вероятно, наизусть знают. Им, конечно, сложно понять друг друга, но надо отдать опять-таки должное властям. Они проявили разумную осторожность и не попытались, слава тебе, Господи, штурмовать эту пещеру спецназом или что-нибудь в этом роде. Кстати говоря, подобные инциденты бывали, это все очень плохо кончалось, в частности, в Америке. В данном случае все было сделано правильно, МЧС было, когда начался завал, на месте и помогли. Понимаете, по-другому эту ситуацию, к сожалению, решить невозможно.
Марьяна Тарачешникова беседовала с историком религии Борисом Фаликовым. Поведение трех десятков верующих людей в Пензенской области уже несколько месяцев является темой, активно обсуждаемой в России и за ее пределами. С точки зрения многих обычных людей, такое затворничество выглядит по меньшей мере странно. Это подтверждает и опрос «Радио Свобода». Как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Об этом наш корреспондент в Волгограде Оксана Загребнева спрашивала своих земляков.
Вы знаете, как-то негативно отношусь к такого рода деятельности, потому что ничего хорошего о них я не слышал. Может быть, кому-то они приносят радость, удовольствие тем людям, которые, допустим, в этих сектах состоят. Насколько я слышал, выходя из-под влияния вот этих организаций, потом людям очень сложно адаптироваться. Вряд ли это явление, оно в целом может быть позитивным.
Однозначно отрицательно. Я считаю, что я православная, у меня православные родители, меня окрестили в церкви. Я считаю, что лучше, чем 10 заповедей, ничего не придумали. Если жить по ним, то, в общем-то, все будет хорошо, если бы их все соблюдали. Я как бы уважительно отношусь к другим религиям. Если человек родился в мусульманской семье, он мусульманин, я считаю, он должен следовать своим законам. Законы, в общем-то, все нравственные, все, которые помогают, по-моему, человеку выжить в любых ситуациях. Зачем нужны дополнительные загадки? Мозгов, по-моему, это делается не бескорыстно.
Нетрадиционно, я так понимаю, это секты. Дело тут не в том, что они себя представляют, кому они поклоняются, а дело в том, к чему это все ведет. Если они ведут потом своих последователей закапываться в землю, там, живьем, или сжигать себя, это, конечно, неправильно. А если все мирно, без вымогательства денег, просто люди вот решили, что лучше верить вот в это, чем вот в это. Это у каждого свое, как бы, мнение. Человек сам для себя решает, во что верить.
Я к этой деятельности никак не отношусь, поскольку я с ними вообще не вступаю ни в какие разговоры, и всем того же советую. То есть даже если, когда останавливают на улице, всяческие вопросы задают, я прохожу мимо и даже не задерживаюсь. И, по-моему, все увидели деятельность этих сообществ на примере пензенских подземельников, что ни к чему хорошему все это дело не приводит.
Жутко, да. Особенно, когда страдают дети, прежде всего. Взрослые, они, в общем-то, сами за себя могут ответить, а дети еще нет.
Я думаю, что такие мощные инструменты воздействия на массовое сознание, как разные конфессии религиозные, должны стремиться ради общего нашего блага к одному, то есть к объединению людей. Даже между различными конфессиями должен становиться там мир и согласие. А те, которые, наоборот, стараются раздербанить просит свою паству там урвать себе небольшой кусок и ими там повелевать, как наподобие какого-то местного такого царька и башка. Это, конечно, не есть совсем хорошо и не служит никоим образом делу, ну, объединения людей, как-то улучшения вообще нашего мира. К тому же они все, как правило, достаточно агрессивны и закрыты как к диалогу.
Есть христианская вера, пусть она и будет христианская. Нас с детства так учили. Я сама из деревни, вот уж здесь 40 с лишним лет живу, поэтому отрицательная.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. О прошлом, настоящем и будущем России и Петербурга беседуем с писателем, членом Всемирного пен-клуба Петром Кожевниковым. Ведет программу Виктор Резунков. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов 7 минут. А в Москве сейчас 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В документе указано более 40 таких отраслей. Среди них деятельность некоторых печатных средств массовой информации, теле- и радиовещания. В Махачкале при взрыве погиб человек. Бомба сработала сегодня рано утром по пути следования милицейского автомобиля. По предварительным данным, погиб случайный прохожий. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с изданием «Коммерсант». Об этом заявила сама Трегубова в интервью агентству «Рейтер». По ее словам, она получила письмо из британского МВД, в котором сказано, что просьба о предоставлении политического убежища была удовлетворена. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи – вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. Соединенные Штаты будут заинтересованы в строительстве радара противоракетной обороны в Чехии, даже если не договорятся с Польшей об установке 10 ракетов-перехватчиков. Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Китае в преддверии летних Олимпийских игр в Пекине. По мнению правозащитников, китайские власти в стремлении создать Пекину имидж стабильной благополучной столицы Олимпиады все более жестко подавляют любые проявления недовольства. В Зимбабве оппозиционный лидер Морган Цвангирай опроверг сообщение о переговорах его сторонников с правящей партией об условиях отставки многолетнего президента страны Роберта Мугабе.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следующие несколько минут в эфире посвящены событиям в Москве и Санкт-Петербурге. Пенсионеры Москвы спасают городские школы от кадрового дефицита. Петербургские военкоматы используют популярные интернет-порталы для поиска уклонистов. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Около 2000 воспитателей не хватает детским садам столицы из-за низкой заработной платы. А в школах дефицит кадров практически исчез благодаря повышению зарплаты. 40% педагогов московских школ пенсионного возраста. Петербург. Городские власти решили использовать интернет-порталы «Одноклассники» и «ВКонтакте» для выявления призывников, уклоняющихся от прохождения военной службы. Военкоматы будут рассылать сообщения гражданам, подлежащим призыву, в качестве напоминания, которое не станет эквивалентом официальной повестки. К началу весенней призывной кампании военкоматам не удалось вручить более 5000 повесток. Их адресаты считаются уклонистами. Москва. Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии на выборах в Московскую областную думу в марте прошлого года. Осуждены двое – 22-летний студент из Москвы Владимир Сидорин и 19-летний житель Саранска Сергей Климов, рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
Признав их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 части 2 пункт В Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что утром 11 марта прошлого года Сидорин Климов, а также Червочкин, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в период работы избирательной комиссии по выборам депутатов в Московскую областную думу ворвались на избирательный участок номер 1763, расположенный в доме офицеров города Одинцово, где зажгли принесенные с собой дымовые факелы, разбрасывали листовки, размахивали флагами национал-большевистской партии и скандировали лозунги о том, что выборы – это фарс. Незаконными действиями этих молодых людей работа избирательной комиссии была приостановлена и возобновлена в этом же помещении только спустя 2 часа. Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, суд согласился с позицией государственного обвинителя Одинцовской городской прокуратуры и признал их виновными в инкриминируемом преступлении. С учетом молодого возраста подсудимых, того, что они впервые совершили преступление, которое относится к категории средней тяжести, суд пришел к выводу о возможности их исправления без изоляции от общества и назначил каждому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с таким же испытательным сроком.
Петербург. Мундир синего цвета с лычками, голубые рубашки и галстуки. Так одеты водители трамваев и троллейбусов. На днях была восстановлена традиция униформы, от которой отказались 25 лет назад. Москва. Мосгорсуд до 22 июня продлил арест главы компании «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко. В феврале прошлого года ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения этого преступления. Следственный комитет при МВД признал потерпевшими по этому делу владельцев земельных паёв нескольких сельхозпредприятий Русского района Московской области. Новости Москвы и Петербурга. 2 апреля. Вера Володина.
Департамент транспорта Москвы объявил о намерении пересадить столичные социальные службы на экологически чистый транспорт – электромобили. А Мосгортранс не прочь запустить в центре города электрический автобус. Все это ради улучшения экологической обстановки. Эксперты по поводу таких проектов лишь замечают. Для начала было бы неплохо справиться с дорожными пробками в мегаполисе. Тему развивает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В июле этого года в Москве появится первый пассажирский электроавтобус. Его предположительная стоимость 350 тысяч евро, заявил вчера на заседании правительства Москвы генеральный директор государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Петр Иванов. Разработка электробаса идет совместно с итальянскими конструкторами. Главная проблема – подобные автобусы используются только в странах с мягким климатом, так как для системы обогрева зимой требуется значительно больше электроэнергии. Предположительно, первый столичный электроавтобус будет ездить по маршруту 12С, то есть в основном по Тверской улице. После каждого рейса на 5-10 минут экологически чистый автобус будет останавливаться для бесконтактной зарядки аккумуляторов. О новой задумке Мосгортранса говорит эколог Дмитрий Кокарев, который предпочитает даже экологически чистому транспорту велосипед.
Вообще электромобиль как альтернатива бензиновому двигателю или дизельному, в принципе, это скорее хорошо, как минимум пропаганда более экологически чистого транспорта. В масштабах Москвы, безусловно, эту ситуацию принципиально не изменит, а как промоушен экологически приемлемого транспорта я это приветствую. Другой вопрос, что московские власти по опыту того, что Москва предлагает, это обычно какой-то бред. Либо они там бусы предлагают сужать, либо на малолитражки пересаживать. Понятно, что при таком темпе роста автопарка это вот мертвому припарка. При этом развивать велоинфраструктуру и прочие альтернативы транспортные, общественный транспорт, да, это может дать гораздо больший эффект, чем вот эта вот инициатива. Тот же самый общественный транспорт в грамотной организации, он сейчас берет 80% пассажиропотока, насколько я знаю, может взять и 85%, соответственно, сильно разгрузив эти магистрали. Если бы они еще ввели платный въезд в центр, как Лондон, тот же Копенгаген и Стокгольм сделали, там на 20% сразу изменился трафик, то проблема была бы решена. Ну, дальше там уже косметические меры типа велодорожек.
Электромашинами заинтересовались в департаменте транспорта и связи Москвы. Все социальные службы намерены оснастить электромобилями. Уже в первом полугодии будет организована доставка питания в детские сады, школы. Электромобили будут работать на медицинских объектах, заявил на заседании правительства Москвы руководитель департамента транспорта и связи столицы Леонид Липсиц. Расход энергии у таких машин составит 15-30 кВт на 100 км. Чтобы зарядить севший аккумулятор, потребуется около 8 часов. В планах у столичных чиновников создание на Сколково Московском шоссе предприятие, на котором начнутся испытания отечественных электромобилей. Пока будет проходить обкатка российских моделей, автопарк будет пополняться машинами из-за рубежа, заявили в департаменте. Мэр столицы Юрий Лужков идею внедрения электромобилей одобрил. Автоэксперт Юрий Гейко, напротив, считает, что это больше похоже на пиар-акцию столичных чиновников, которые уже много лет не могут решить главную проблему многомиллионного города, а именно автомобильные пробки.
Я думаю, что если просто попробовать, в качестве пробной партии, может быть, какой-то смысл есть, но мне кажется, это в большей степени дорогая игрушка для пиара, чем такое по-настоящему деловое предложение и деловой проект, потому что все знают, что в Москве творится, сколько СО и СН выбрасывается автомобилями при стоянии в пробках. А эти электромобили, как я понял, будут на медицинских объектах. Ну, медицинские объекты, они, как правило, в общем-то, в зелени находятся. Честно говоря, я не в восторге и не аплодирую вот этой вот придумке, потому что проблема номер один все-таки – это борьба с пробками, мне кажется. И в этом смысле еще далеко не все резервы задействованы, далеко не все меры приняты. Почему-то правительство Москвы медлит, хотя есть способы, а один из самых действенных способов – это переориентировать улицы на одностороннее движение, как это сделано во всех крупных городах мира, в Нью-Йорке, например. Хоть там и квадратно-гнездовая планировка улиц, а у нас радиально-лучевая. Все равно можно вполне в пределах Садового кольца сделать там малую Бронную, например, к центру, а большую Бронную, которые идут практически параллельно, от центра. И давно пора закрутить Садовое кольцо, я считаю, в одну сторону. Потому что длина Садового кольца всего около 15 километров. Иногда бывает проще проехать там, скажем, против часовой стрелки 12 километров за 15 минут, чем ехать 1 километр за 45 минут по тому направлению, куда тебе надо.
Скажите, а вот зачем Мосгортрансу такой пиар в виде вот этих вот электромобилей?
Ну, может быть, это приобщение к крупнейшим столицам мира в какой-то степени, там, таким как Токио, Париж. Известно же, что в Японии давным-давно приобретателям электромобилей выплачиваются государством солидная субсидия, как бы компенсация, потому что электромобили пока очень дороги. Для того, чтобы стимулировать продажи, выплачивается. Ну, и, может быть, руководителям города где-то приятно будет заявить, что в Москве бегают тоже электромобили. Вот, мне кажется, только, может быть, ради этого.
Говорил автоэксперт Юрий Гейко. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Давление на журналистов и коррупция в органах власти. Такие темы местных средств массовой информации выделяет корреспондент «Радио Свобода» в Орле Елена Годлевская.
Превышение должностных полномочий стало главной темой сразу нескольких орловских газет. Так, еженедельник «Орловский вестник» в материале «АВОС и ныне там» рассказал об уголовном деле, возбужденном прокуратурой Орловской области в отношении первого заместителя мэра города Орла Василия Еремина. Следствие располагает аудиозаписью разговора, происшедшего между человеком с голосом, похожим на голос Василия Еремина, и владельцем местной телерадиокомпании «Зенит» Николаем Липатовым. Из аудиозаписи следует, пишет газета, что голос, похожий на голос первого заместителя мэра, требует от предпринимателя отдать телерадиокомпанию стоимостью в несколько миллионов долларов. Именно отдать, а не продать, обещая за это поддержку. В противном случае предлагалось забыть о своем бизнесе. Уголовное дело по этому поводу возбуждено еще полгода назад, однако следствие до сих пор не закончено. Не потому ли, спрашивает газета, что Следственный комитет сегодня занял именно то муниципальное помещение, которое город сдавал в аренду предпринимателю Николаю Липатову и где размещалась телерадиокомпания «Зенит». А независимый еженедельник «Красная строка» рассказал о давлении на одного из авторов газеты. Пенсионера, бывшего начальника областного управления печати, полиграфии и средств массовой информации Владимира Афонина. Накануне президентских выборов он в газете «Орловская искра» опубликовал фельетон под названием «Сон в руку», где изложил свой взгляд на предвыборную предвыборную кампанию, организованную в пользу лишь одного кандидата в президенты – Дмитрия Медведева. В ответ квартиру Владимира Афонина посетили два милиционера из Управления по борьбе с организованной преступностью и попросили его ответить на вопрос, какие мотивы его побудили написать фельетон. При этом они пояснили, что этот вопрос волнует не столько их, сколько губернатора Орловской области Егора Строева, и показали резолюцию, адресованную начальнику управления ФСБ, начальнику областного ОВД и прокурору Орловской области. А там написано: «Прошу подумать о мотивах написания таких опусов». Строев. На отказ отвечать на вопросы милиционеры пригрозили Владимиру Афонину, что принудительно доставят его в милицию, и ушли только после того, как бывший чиновник заявил, что будет жаловаться на их действия губернатору Строеву. Ситуацию комментирует член Федеративного совета Союза журналистов России Михаил Тутыхин.
Это можно объяснить полной безнаказанностью власти и тем, что все это, особенно предвыборное время, правоохранительные органы беззастенчиво выполняли заказ власти. Особое внимание прокуратуры и милиции было приковано к публикациям в оппозиционных газетах накануне выборов. Мы будем реагировать той силой, которая у нас есть, гласностью.
Сколько мэру надо? В материале под таким заголовком газета орловских коммунистов «Орловская искра» рассказала о необычной картинной галерее, разместившейся в одном из холлов администрации города Орла. Она состоит из портретов бывших руководителей города. Для чего создана мэрская галерея, задает вопрос газета. Вероятно, для того, чтобы орловцы испытывали чувство гордости, что такие славные мужи руководили ими. Но всеми ли можно гордиться? Среди множества портретов немало одиозных фигур, а бывший мэр города Орла Александр Кисляков и вовсе брал взятки в крупных размерах, за что и осужден на 7,5 лет лишения свободы. Видимо, взяточничество в главном чиновничьем доме города Орла не считается особым грехом, делает вывод «Орловская искра». Для радио «Свобода» Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, глава российского МИДа Сергей Лавров. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи – возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Специальная правительственная комиссия будет принимать решение об участии зарубежных инвесторов в стратегических отраслях российской промышленности. Это и другие темы в выпуске «Бизнес-новостей» от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В категории стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. К ним, в частности, отнесены участки, содержащие извлекаемые запасы нефти более 70 миллионов тонн, запасы газа более 50 миллиардов кубометров, запасы золота более 50 тонн и запасы меди более 500 тысяч тонн. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил в пересчете 130,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них достигла примерно 163,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом марта более чем на 2%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда, в который направлялась большая часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале, согласно оперативным данным, увеличилась на 0,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 121 миллиона 400 тысяч тонн. Добыча газа составила почти 180 миллиардов кубометров, что на 2,6% выше, чем в январе-марте годом ранее. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, начал продажи двух моделей автомобилей – Passat и Jetta, сборка которых ведется на его российском заводе в Калужской области. В заявлении Volkswagen говорится, что их цена будет на 4-8% ниже стоимости аналогичных моделей, собираемых за пределами России. В перспективе, как сообщалось ранее, российский завод немецкого концерна, открытый в конце 2007 года, будет выпускать 7 моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе модель на базе Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка. Курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 98 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трифилов. А рядом со мной в студии уже Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
У вас целых 10 минут до конца нашей программы, чтобы рассказать о самом интересном спорте.
Не знаю, успею ли, смогу ли уложиться. Мы ровно сутки назад отмечали, анонсировали вчерашний день как день Еврокубков. Ну вот, поэтому сейчас, естественно, событий много. Во-первых, футбол. Первые два четвертьфинальных матча были сыграны в Лиге чемпионов. И в обоих случаях побед сухим счетом добились гости, потому как в Италии Рома проиграла Манчестер Юнайтед 0-2, а в Германии Шальке 0-4 уступил Барселоне 0-1. Сегодня в двух других парах состоятся первые встречи. Ну а еще одной из главных тем дня был, естественно, баскетбол. Тут наоборот, из четырех матчей четвертьфинала Евролиги УЛЕП в трех побед добились хозяева площадок. Маккаби выиграл у Барселоны 81-75, Монте-Паски у Фенербахче 73-66, а Таугрес у Партизана 74-66. И лишь в одном матче хозяева уступили, но, к сожалению, для российских болельщиков это был именно тот самый матч, где сильнейший клуб России выступал — ЦСКА. Армейцы проиграли соперникам из Олимпиакоса 74-76. Причем вот этот победный бросок был практически с сиреной совершен баскетболистами Олимпиакоса. Вот на последней секунде вырвали они победу. Что, кстати говоря, случалось с ЦСКА сравнительно недавно, о чем, естественно, наш корреспондент Елена Приходько, побывавшая на матче, тут же вспомнила о том, что вот ЦСКА на последних секундах также в матче топ-16 вырвал победу у Лотоматики итальянской. Ну и в полуфинале Кубка России такое же точно приключилось. Тоже армейцы добились победы, что называется, со свистком. Ну и обо всем этом, естественно, Елена Приходько не могла не вспомнить, обозревая состоявшийся матч вчера с Олимпиакосом. Вот давайте Елену Приходько и послушаем.
Помнится, после матча топ-16 мы уже задавались вопросом, везет армейцам, как везет сильнейшим, или победный мяч Холдена в полуфинале Кубка России и точное попадание Лэнгдона во встрече с Лотоматиками всего лишь совпадение. Ведь оба раза армейцы добивались победы с сиреной. Первая четвертьфинальная встреча с греческим Олимпиакосом развеяла миф о везении сильнейших. ЦСКА проиграл. Притом проиграл, пропустив на последней секунде. Лин Грир, хорошо знакомый российским болельщикам по выступлению за московское «Динамо», весь матч демонстрировал чудеса меткости, попадая из любых положений сквозь руки защитников. Он же взял на себя смелость исполнить последний бросок встречи и не подвел команду, став ее героем. Олимпиакос второй раз в этом сезоне обыгрывает ЦСКА. Первый был на стадии группового этапа. Но если осенью то поражение мало на что влияло, то сейчас его цена слишком высока, чтобы позволять себе играть без должного энтузиазма. Отсутствие агрессии, по мнению главного тренера ЦСКА Торо Мессины, привело к такому результату.
First of all, I think we must congratulate
Прежде всего, я хотел бы поздравить Олимпиакос. Соперники действительно заслужили эту победу, даже несмотря на то, что она досталась им на последней секунде. Они вели на протяжении всей встречи, контролировали темп игры. Мы же так и не продемонстрировали должной агрессивности, без которой невозможно выиграть такие матчи. Нам не хватило уверенности в себе, мы позволили забить сопернику 9 из 9 бросков с двухочковой дистанции в первой четверти. Это неприемлемо. Мы же показали свою игру только в четвертой четверти. Мы не хотим завершить сезон Евролиги досрочно. Для этого в следующем матче нам нужно будет сделать большой шаг вперед.
Эторо Мессина за годы, проведенные в ЦСКА, не раз доказывал, что его команда двигается к намеченной цели постепенно, набирая обороты по ходу сезона. Приучил журналистов не делать скоропалительных выводов, ведь каждый следующий матч может в пух и прах разбить все теории о кризисе и непременных будущих неудачах. Но этот сезон, похоже, не впишется в привычные рамки. Череда травм лидеров команды, начавшаяся в начале сезона, внесла свои коррективы и продолжает влиять на игру армейцев. Долгожданное возвращение Смодиша кажется единственного подопечного Мессины, умеющего эмоционально взорвать атмосферу на площадке так, что и партнеры начинают творить чудеса, принесло облегчение лишь отчасти. Теперь, конечно, есть на площадке игрок, которому можно скинуть мяч в случае затруднения, и он что-то допридумает, но Смодиш еще физически не готов играть прежнюю роль, хотя его самоотверженности стоит отдать должное. К тому же выздоровление Смодиша не может заставить остальных баскетболистов ЦСКА внимательнее относиться к подстраховке в защите, не допускать расточительно небрежных передач и неподготовленных бросков. Наблюдая за последними играми, ЦСКА не покидает ощущение, что повторяется ситуация, имевшая место быть при Ивковиче. Сторонник жестких схем не стал привносить ничего нового к финалу четырех и проиграл. В Олимпийском соперники разобрали игру ЦСКА до мельчайших подробностей. Сегодня армейские оппоненты то и дело успешно применяют домашние заготовки, раскидывая защиту москвичей или удачно перекрывая их нападение. Удастся ли ЦСКА подготовить и преподнести сюрприз Олимпиакосу, во втором матче серии узнаем уже в четверг. Во всяком случае, надежда на продолжение борьбы у армейских болельщиков еще сохраняется. Ведь тренер греков Панайотис Янакис после выигранного матча признал, что его команда выиграла только половину битвы, а значит, ЦСКА только половину ее проиграл.
Это был репортаж Елены Приходько, посетившей вчерашний матч ЦСКА с Олимпиакосом. Ну вот, второй матч, как она уже сказала, будет завтра, а если потребуется третий, то 10-го состоится он апреля, опять в Москве. Ну а мы в заключение о других видах спорта скажем. Ну, во-первых, в Финляндии, в Тампере стартовал чемпионат Европы по борьбе. Вначале состязаются представители вольного стиля. И вот четыре весовые категории завершили свои состязания вчера. Чемпионами стали в весе до 55 килограммов россиянин Джамал Атарсултанов, 66 килограммов турок Сахин Рамазан, 84 килограмма еще один представитель России Георгий Китоев и 120 килограммов Давид Мадзманашвили из Грузии. И о теннисе скажем. Крупный турнир в Майами близится к завершению. У женщин уже первые две полуфиналистки известны. Вчера сестры Уильямс играли в четвертьфиналах. Серена разгромила бельгийку Жустин Анен 6-2, 6-0. А вот Винус уступила россиянке Светлане Кузнецовой 4-6, 4-6. Значит, соответственно, Кузнецова теперь с Сереной сыграет. А у мужчин определились четвертьфиналисты. В 1/8 финала 4 было россиянина, 2 из них выиграли. Николай Давыденко у хорвата Марио Анчича, а Игорь Андреев у аргентинца Гильермо Каньеса. А 2 проиграли. Михаил Южный уступил Янко Типсаревичу из Сербии, а Дмитрий Турсунов чеху Томашу Бердыху. Ну и теперь Давыденко сыграет с Типсаревичем, Андреев с Бердыхом, а еще 2 четвертьфинальные пары составили. Швейцарец Роджер Федерер и американец Энди Родик, это одна пара, а вторая — испанец Рафаэль Надаль и американец Джеймс Блейк. Ну вот таковы, Евгения, основные новости спорта на сегодня.
Спасибо. С новостями спорта знакомил Олег Винокуров. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Бухарестский саммит НАТО и постсоветское пространство. Ведущий программы Виталий Портников беседует с военным обозревателем ежедневного журнала Александром Гольцем. Час прессы на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В Петербурге на УКВ, 71-24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.